Здравствуйте, дорогие радиослушатели, братья и сестры. Мы с вами продолжаем обзор и знакомство с книгами Священного Писания Ветхого Завета. И в прошлый раз мы начали разбирать одну из самых выдающихся, исключительных или просто исключительную книгу Ветхого Завета, книгу Псалмов или Псалтирь, как она называется еще в церковном употреблении. Книга, исключительность которой связана прежде всего с тем, что она представляет собой сборник молитв, молитвенных текстов, обращений, адресованных Богу. И поэтому это книга, которая используется и в частной молитве христианской, и во время богослужения в церкви, вот в таком прямом богослужебном назначении. Не так, как остальная часть Священного Писания, которая является для нас поводом для размышлений о священной истории, о духовной жизни и о многом другом. А вот в своем прямом назначении псалмы — это тексты, которые может произносить каждый человек в отдельности или в собрании на богослужении, обращаясь к Богу с этими словами. И в прошлый раз речь шла об общих вещах, касающихся происхождения псалтири, ее главных особенностей. И также я кратко перечислил основные виды по своему содержанию, настроению или даже жанру, которые мы встречаем в псалтири, насчитывающей 150 псалмов. А сегодня у нас есть возможность познакомиться с конкретными примерами разных видов псалмов. И мы можем действовать следующим образом. Каждый раз таких видов мы возьмем несколько, три или четыре. Каждый раз мы будем за основу брать какой-то один псалом и комментировать его содержание, последовательно разворачивающееся от стиха к стиху, комментировать его с помощью стихов из других, схожих по настроению и содержанию псалмов. И первый тип или жанр псалмов, который мы встречаем преимущественно в первой части псалтири, это псалмы-плачи, псалмы, представляющие собой жалобные песни или плачи одного, точнее, одинокого человека, страдающего от несчастий и притеснения недоброжелателей или врагов, как говорится в псалмах, а главное, страдающего от того, что он ощущает себя покинутым и забытым Богом. Здесь интересно то, что хотя псалмы подобные сформулированы от лица действительно одинокого человека, но в прошлый раз я уже говорил, что от этого не снимается церковное значение подобных псалмов, чему ярким примером может служить Шестопсалмия на нашей православной утренней, с него начинается православная утренняя шестопсалмия, которая составлена из псалмов преимущественно вот такого жалобного содержания, написанные от лица одного человека. В качестве примера для подробного разбора возьмем псалом 12, причем будем комментировать, как я уже сказал, каждый стих этого псалма с помощью аналогичных мест из других псалмов. Напомню, что, начиная с 9-го псалма, в разных изданиях Библии имеется различие в нумерациях псалмов, связанное с тем, что славянская, а за нею и русская православная традиция следует переводу 70 Ветхого Завета, греческому переводу, который отличается от еврейского оригинала Ветхого Завета, в частности, тем, что, начиная с 9-го псалма, который в греческой Библии разбит на две части, таким образом имеется разница в нумерации. И в основном в Западной Церкви, в том числе и тогда, когда печатают Библию на русском языке и затем препровождают к нам в Россию в качестве подарка, иногда можно встретить нумерацию, которая следует именно древнееврейской псалтири, то есть на один меньше. То есть, если я говорю псалом 12, то, естественно, я называю этот номер в соответствии с греческой и славянской и русской нумерацией, а по еврейской нумерации это будет Псалом 13. Во всяком случае, я имею в виду Псалом, который по своему объему очень небольшой, всего 6 стихов, и он начинается со слов «Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец?» Или по-церковно-славянски «Доколе, Господи, забудешь имя до конца?» Но я буду цитировать по-русски, чтобы нам был яснее и понятнее смысл, буквальный смысл слов псалмов. Итак, псалом этот небольшой, и вместе с тем в пределах этого псалма развертывается вся логика молитвенных переживаний, которые свойственны всем подобным псалмам, плачам. Начинается он с целого ряда вопросов, в которых слышится недоумение, граничащее даже с ропотом и недовольством против Бога, который, кажется, забыл молящегося, отнял свое присутствие в его жизни. «Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец? Доколе будешь скрывать лице Твое от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день и ночь? Доколе врагу моему возноситься надо мною?» Это 2-3 стихи 12-го псалма. Обратим сразу внимание на выражение «лице Твое», «доколе будешь скрывать лице Твое от меня». «Лице Твое» — типичное библейское выражение, очень такое образное, конкретное, вместо которого мы чаще, может быть, в таком более философском языке употребляем или пытаемся найти какие-то абстрактные выражения типа «присутствие Божие». А вот библейский язык, он характеризуется тем, что он не боится говорить о Боге с помощью выражений, имеющих в виду чаще всего человеческий вид или деятельность. Но здесь это не случайно в Библии, потому что таким образом выражается главная идея о Боге, что Он есть живая личность, участвующая в жизни человека, участвующая, то есть смотрящая, видящая все, что происходит с человеком. Поэтому и о своем таком ощущении богооставленности или ощущении, что Господь каким-то образом прекратил присутствие в жизни, вот псалмопевец выражает с помощью выражения «скрывать лице свое». В других псалмах-плачах мы тоже можем встретить, как они начинаются с подобной жалобы на то, что Господь как будто ушел, и человек не видит его лица и не ощущает его присутствия. Например, 21-й псалом со 2 стиха. Это фактически начало псалма, 2 стих, не нужно удивляться, потому что 1 стих очень часто является очень кратким богослужебным комментарием к тому, как и где, и в связи с чем исполнялся этот псалом, или очень краткая история его написания. Итак, 2 псалом, 2 стих 21 псалма. «Боже мой, внемли мне, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь мне, ночью, и нет мне успокоения». Нетрудно узнать, что начальными словами этого псалма Иисус Христос молился на кресте. В других псалмах более пространно говорится о несчастьях и бедах, обрушивающихся на молящегося, вызывая в нем страх, скорбь и неуверенность в себе. Именно здесь мы находим многие впечатляющие образы, которые сегодня нас непосредственно затрагивают. Например, Псалом 68, 3 стих. «Я погряз в глубоком болоте, и не на чем стоять. Вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня». Или опять Псалом 21, 15 стих. «Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей». Или в 30-м псалме 13 стихе псалмопевец говорит о себе, что он как сосуд разбитый. Или 101-й псалом, 4-5 стихи. «Исчезли, как дым, дни мои, и кости мои обожжены, как головня. Сердце мое поражено и иссохло, как трава, так что я забываю есть хлеб мой». Причина, по которой молящиеся чувствуют свою покинутость, почему его душа исходит в страхе и тоске, оказывается очень часто в том, что вместо Бога его жизнью хотят завладеть другие люди, которые его притесняют, которые не вопрошают о Боге и его заповедях, и злорадствуют, что с человеком с этим происходит несчастье. И этих людей псалмопевец называет врагами. И в нашем 12-м псалме, с которого мы начали и которого будем придерживаться, тоже следует жалоба против врагов, которые прикрываются, может быть, иногда добрыми пожеланиями, но на самом деле они перекрывают молящемуся дыхание, которое заслоняет ему взгляд на Господа, на Бога, присутствие которого молящийся жаждет, но каким-то образом или почему-то не чувствует. Кто же эти враги, о которых так много говорится и в псалмах, и в Ветхом Завете? Ну, для Ветхого Завета формально под врагами подразумеваются все, кто не принадлежит к народу Божию, то есть к Израилю, ибо это автоматически означает незнание истинного Бога и неследование Его Слову, Его закону, а значит и потенциальное препятствование народу Божию жить по этому Слову. И в этом смысле антонимом понятия «враг» является понятие «ближний», о чем мы читаем такие упоминания и в Евангелии, в Новом Завете. Правда, уже в самом Ветхом Завете, и это, может быть, даже и самое важное, мы зачастую встречаем признание того, что такое разделение на врагов и ближних по чисто формальному, такому кровному признаку, принципу, оно не может продолжаться вечно, а главное, оно не соответствует жизненной действительности. Так пророки уже Ветхого Завета говорили о просвещении языческих народов, что они тоже придут к познанию Бога. А главное, что врагами оказываются часто и ближние. Вспомним в Новом Завете, как Иисус Христос ставит фактически в такое очень трудное положение человека, вопросившего его, кто есть ближний мой, потому что этот человек, он воспитан вот в таких стереотипах, что ближним не может быть иноплеменник, самаритянин, самарянин. А Господь Иисус Христос рассказывает притчу о том, что именно этот самарянин, который вроде бы не может быть ближним, он сотворил милость попавшему в разбойники, и этот человек, вопросивший, он вынужден признать, тот, кто сотворил милость, тот и является ближним. Но это Новый Завет. А здесь, в Ветхом Завете, тем не менее, тоже оказывается, что среди врагов фигурируют люди, о которых говорится, что они не знают Бога, не следуют Слову Божию, поэтому они навевают на псалмопевца чувство неуверенности, страха перед Богом, перед этими врагами. И поэтому он говорит, 12-й псалом, возвращаемся, 3-й стих, «Доколе врагу моему возноситься надо мною?» То, что сказано в этом кратком предложении, в других псалмах описывается в обстоятельных образах. 56-й псалом, 5-й стих. «Душа моя среди львов», вот со львами даже или с другими хищниками сравниваются эти враги. «Я лежу среди дышущих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы, копья и стрелы, и у которых язык, острый меч». Или 21-й псалом, к которому мы уже обращались, 13-14 стихи и 18. «Множество тельцов обступили меня, тучные васанские, то есть быки, окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий. Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делят, и делают из меня зрелище». В этом псалме, 21-м, есть и такие детали, которые, опять-таки, прямо соотносятся со страданиями Господа Иисуса Христа на Голгофе. 19 стих 21 псалма. «Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий». Ну, тому, как эти псалмы находят свое мессианское исполнение в Евангелии, мы можем посвятить отдельный разговор. А сейчас речь идет о том, что 21 псалом, он является одним из таких самых выразительных псалмов плачей по поводу скорби и несчастье человека, окруженного вот такими недоброжелательными и врагами. В этом отношении очень удачным представляется комментарий, который можем прочесть в размышлениях о псалмах христианского английского писателя Клайва Льюиса, где он говорит, что многие примеры, приводимые в этих псалмах, только что процитированные, они подчас вызывают такую нашу реакцию недоумения, а некоторые примеры даже вызывают улыбку. Так, в псалме 142, после 11 стихов, вдруг такая приписка: «И по милости Твоей истреби врагов моих», слова, обращенные к Богу. Или еще простодушнее кажется совсем детский возглас 138-го псалма: «О, если бы Ты, Боже, поразил нечестивого!» Словно автор, псалмопевец, удивляется, как это всемогущему Богу не пришло в голову такое простое средство против зла. Или же самый такой, на первый взгляд, странный пример. В одном из как раз псалмов, который я уже цитировал, 21-м, точнее, 22-м, «После злачных пажитей, тихих вод, твердой помощи посреди сени смертной», куда Господь ведет людей, верующих в Него, я имею в виду злачные пажити и тихие воды, мы натыкаемся на такие слова: «Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих». То есть я как будто пирую, а они смотрят. И поэтому поэт или псалмопевец, он не может, по-видимому, радоваться Божьим дарам, если эти враги не увидят их и не зайдут завистью и злобой. Конечно же, все эти строки, связанные с врагами, они вызывают, на первый взгляд, много вопросов. Ведь Священное Писание, христианская церковь учат любви, терпимости. А здесь, в псалмах, мы встречаем такие довольно откровенные пожелания гибели врагам или высказываются мысли о мести, довольно-таки суровой мести, вот в частности, вот в этих последних приведенных мною словах. Но прежде чем произносить суд над такими жалобами или даже словами мести, суд вот с позицией нашей христианской этики, о которой мы очень часто говорим как-то уж очень штампованно иногда и не задумываясь над ее живым смыслом, следует видеть, сколько в этих словах псалмов выражено именно жизненной, откровенной такой честности. Для молящегося, простирающего в последнем отчаянии свою жизнь пред Богом, ведь это действительно слова отчаяния, написанные очень откровенно, и несмотря на то, что эти слова стали словами богослужения, то есть такой молитвы, которая очень устоялась в своей форме, в своем уставе, тем не менее это не должно мешать восприятию этих слов как слов очень живых, идущих от страдающего сердца. И вот для такого молящегося, видящего свое отчаяние, нет запретов в этом смысле. Он смеет высказывать то, что чувствует. И разве эти чувства не овладевают теми, кто осуждает эти же самые слова? Разве может в своем страхе говорить иначе тот, кому угрожает опасность быть уничтоженным ненавидящими его людьми или силами? Здесь еще, может быть, даже стоит говорить и об элементарных страхах, и они высказываются. И если уж говорить о том, кто такие враги, то прежде всего это вот эти самые собственные страхи. Ведь для Нового Завета в конечном итоге врагами являются никак не люди, а врагом является одно единственное начало, которое отравляет мир, увлекает его от Бога, последний враг — смерть, дьявол. И вот, когда у меня страх, и я вижу себя окруженным вот такими обстоятельствами, действующими через людей, и эти обстоятельства и человеческие, и сверхчеловеческие, я даже могу в своем сознании, в страхе, создавать сам себе врагов, как проекции этих страхов своих собственных, внутренних. И псалмы – это переживания, молитвенные переживания, которые помогают человеку справиться со своими страхами. И если им не давать действовать разрушительно и не превращать их в желание или в план мести и уничтожения врагов, то должна быть какая-то другая возможность их одоления. Она может появиться только тогда и там, где страхи теряют свою власть, где от страха молящегося освобождает Господь. Ведь вопросы все эти, которые задаются в псалмах, «Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец? Доколе врагу моему возноситься надо мною?» — это вопросы, которые являются не просто вопросами отчаяния по поводу торжества врагов, а это вопросы, за которыми стоит жажда присутствия Бога, жажда, чтобы Господь обратил свое лицо. И вот все эти жалобы как раз и обусловлены жаждой наслаждаться присутствием Божиим. Жажда здесь, наверное, самое уместное слово, потому что именно оно встречается в других подобных псалмах-плачах. Например, 41-й псалом начинается с таких выражений. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду я и явлюсь пред лице Божие». Или же 62-й псалом, тоже входящий, кстати, в шестопсалмие в качестве третьего псалма, он начинается так. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной». Показательно, что здесь, в этом обращении этого псалма «Боже, Ты Бог мой». По-русски стоит одно и то же слово «Боже» и «Бог». Но по своему значению эти слова различны. Первый раз употреблено имя Божие, Боже, как общее употребление к Богу, Творцу неба и земли, к всемогущему Богу, который превышает все, все творение. А дальше, после этого обращения «Боже», псалмопевец говорит, что «Ты на самом деле являешься моим Богом, Ты для меня Бог, которому я принадлежу конкретно, и между нами установлены какие-то особые личные отношения». То есть это переживание возможно только в молитве, а не в размышлениях о философском едином и каком-то таком абсолютном разуме. В псалмах, псалмы, пожалуй, в этом отношении помогают совместить эти две вещи – переживание или размышление над Богом как о всемогущем Творце, едином начале, которое пребывает над всем, и о Боге, который является Богом моей молитвы и Богом, участвующим в моей жизни. Возвращаемся вновь к 12-му псалму, опять же к этим первым вопросам. «Доколе, Господи, будешь отвращать лице Твое от меня?» И теперь обратим внимание на слово «доколе», то есть «когда», которое говорит о том, что псалмопевец уверен, что такое положение не может длиться бесконечно. Причем с этого слова начинается не только 12-й псалом, а 41-й тоже «когда». И ясно, что за этим «когда», «доколе» стоит просьба, которая зеркально соответствует этой жалобе. Если жалоба о том, что Бог отвратил свое лицо и что враги окружили молящегося, то просьба о том, чтобы Бог обратил лицо к молящемуся, и враги отступили, и человек почувствовал бы себя уверенным. 12-й псалом продолжается дальше в 4-5 стихах. «Призри, услышь меня, Господи Боже мой, просвети очи мои, да не усну я сном смертным, да не скажет враг мой, я одолел его, да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь». Здесь обратим внимание на несколько моментов. Прежде всего, на то, что псалмопевец употребляет такое выражение «просвети очи мои». Это очень типичное выражение для Ветхого Совета в целом и для псалмов прежде всего и в наибольшей степени. С жизнью в присутствии Бога тесно связано понятие «свет». Слово «присутствие», которое мы так часто употребляем, в нашем этом разговоре о ветхозаветном откровении о Боге. Этого слова нет в псалмах, да и, наверное, во всем Ветхом Завете. Ему соответствует выражение «лицо Божие» или вот как здесь «свет лица Божия». «Просвети очи», «просвети мои очи». То есть псалмопевец выражает желание, чтобы Бог воссиял своим светом. Подобные выражения, связанные с понятием «свет», мы встречаем и в других псалмах. Например, 4-й псалом, 7-й стих, 35-й псалом, 10-й стих, 88-й псалом, 16-й стих и многие другие. Из всех библейских понятий и терминов, о которых я уже сказал, что это термины и понятия чаще всего такие очень образные и конкретные. И вот из всех этих понятий, с помощью которых говорится о существе Божием, наиболее близко соответствующих ему, является свет. Ибо свет, можно сказать, синоним жизни, а Творцом и источником жизни является Бог. Поэтому в псалмах так много света в этом смысле и желания этого света. Света, как самого Бога. Поэтому не случайно Библия начинается с утверждения о том, что Бог творит прежде всего свет, и Он сам является светом. «Ибо у Тебя источник жизни, во свете Твоем мы видим или узрим свет» – Псалом 35, 10 стих. «Кто обращал взор к Нему, то есть Богу, те просвещались, и лица их не постыдятся» – Псалом 33, 6 стих. «Господь – свет мой» – очень кратко говорится в 26-м псалме, 1 стих, или по-славянски «Господь – просвещение мое». Просвещение – это уже слово, производное от слова «свет». Поэтому не случайно Господь Иисус Христос, явившийся в мир как Сын Божий, Он говорит о Себе очень кратко и ясно: «Я свет миру». Но подобных цитат со словом «свет» в Псалтире можно найти очень-очень много. И самое главное, что свет здесь – это синоним жизни в Боге перед Его лицом. Но о какой жизни говорится здесь? И, соответственно, о какой смерти идет речь в псалмах, а в этих прочитанных строках 12-го псалма было сказано и о смерти: «Да не усну я сном смертным». В том ли смысле, в каком мы, часто даже в религиозной церковной среде, противопоставляем жизнь эту и жизнь ту, так называемую загробную жизнь? И смерть, просто ли это прекращение этой жизни вот в таком физиологическом смысле? Ничего подобного, никакой такой оппозиции жизни этой и жизни той мы не найдем в псалмах. Оппозиция есть, но она совершенно другая. Противопоставление идет по другому принципу, в другой плоскости. Противопоставлены не жизнь и жизнь эта и та, а жизнь и смерть. Жизнь как нечто единое, целостное. Не жизнь загробная и даже не жизнь вечная, ибо это дополнительное определение «вечное» оказывается лишним, ненужным, а жизнь как таковая, подаренная Богом. И это является характеристикой главного дара Божия. И в этом смысле становится понятным, что смерть – это не прекращение какого-то физиологического существования или какого-то этапа жизни, а смерть – это пребывание вне присутствия Божия. Причем и тот, и другой опыт, жизнь и смерть, они в псалмах переживаются здесь и сейчас. Смерть, а также ее синонимы – ад, преисподняя, могила, подобные выражения мы тоже встречаем очень часто в псалмах. Все это может быть здесь, в моей жизни, когда я, кажется, продолжаю существовать чисто биологически. И действительно, в Ветхом Завете очень мало говорится о вере в будущую жизнь, и совсем не говорится о, или очень мало, во всяком случае, говорится о бессмертии. И смерть, как прекращение физического существования, она принимается такой, какая она есть. «И мудрые умирают, равно как и невежды» – Псалом 48, 11 стих. «Будет ли прах славить тебя?» – задает риторический вопрос псалмопевец в 29 стихе, псалме 10 стихе. «В смерти нет памятования о тебе», то есть о Боге – Псалом 6, 6 стих. Что означают эти вопросы, эти выражения? О чем говорит такое понимание жизни и смерти в псалмах? Говорит она о том, чтобы воспитать, о том, что в сердце верующего человека нужно воспитать самое главное – желание или даже жажду, как мы только что говорили, жить в свете лица Божия сейчас, не задумываясь ни о какой корысти, которую можно отследить в той или иной форме, грубой или тонкой, в рассуждениях о религиозной жизни, с помощью которой можно «заработать», в кавычках, счастливую другую загробную жизнь. Вот такого представления корыстного, как бы мы ни оправдывали его, такого представления и следа такого представления мы не встретим в псалмах. Псалмопевец жаждет жизни с Богом здесь и сейчас как таковой, без всякой корысти. «Просвети очи мои, да не усну я сном смертным». 12 псалом, 4 стих. «Пребывание вне присутствия Бога, вдали от Его лица» — это то, что и является смертью, адом, мраком. Мрак здесь противоположно свету, о котором только что мы говорили, свету как жизни. Еще один красноречивый пример, подтверждающий все вышесказанное, это пример, взятый из 4-го по счету псалма, 6-я псалмия, а в псалтире это 87-й псалом, 2-й и 7-й стихи. Вот как он звучит. «Да внидет пред лице Твое молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, ибо душа моя насытилась бедствиями, и жизнь моя приблизилась к преисподней». Вот появляется это выражение из лексикона смерти. «Я сравнялся с нисходящими в могилу». Ясно, что псалмопевец говорит о себе как о человеке, продолжающем жить в биологическом смысле, но по причине того, что он как-то чувствует себя оставленным Богом, его жизнь приравнивается с нисходящими в могилу. «Я стал, как человек без силы, между мертвыми брошенный, как убитые, лежащие во гробе, о которых ты уже не вспоминаешь, и которые от руки твоей отринуты. Ты положил меня в ров преисподней, во мрак, в бездну». Вот такие сильные выражения встречаем мы в 87-м псалме. Избавление же от этого мрака, богооставленности, описано в терминах «воскресение», «восстание» или «пробуждение от смертного сна». «Господи, Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу». 29-й псалом, 4-й стих. И педагогическое значение подобного молитвенного состояния, выраженного в псалмах так ярко, оно очевидно и в то же время очень актуально для нас, для христиан, для Нового Завета. Не случайно псалмы, они выражают именно такое отношение к Богу, где намеренно, как будто избегается тема о будущем блаженстве, о посмертном благополучии, о загробной жизни, чтобы действительно воспитать в человеке, прежде всего, жажду Бога как самодостаточной ценности. И если мы заглянем вглубь веков, когда строки псалмов появились на свет и появились как слова молитвы, то мы увидим, что в те времена рядом с ветхозаветным Израилем, который жил на Ближнем Востоке в очень многообразном языческом окружении, рядом с ними, ну, относительно рядом, во всяком случае, с ними Израилю приходилось контактировать, жил народ, который занят был чуть ли не одной только будущей жизнью. Речь идет о Древнем Египте, религия которого, она была в полном смысле слова религией смерти, религией зарабатывания посмертного благополучия. И вот этот пример, который был рядом с ветхозаветным Израилем, он служил и для того, чтобы Израиль перед собой видел то, на чем нельзя зацикливаться, к чему нельзя устремляться как к окончательной ценности в своей религиозной жизни. И поэтому Господь, воспитывавший народ Божий в Ветхом Завете тогда, Он желал ему показать, что в религиозной жизни подлинный путь, он другой. Потому что сами по себе блаженство за гробом или, наоборот, муки за гробом – это вообще, строго говоря, не предмет религии. Потому что веруем мы не в блаженство и, наоборот, не в муки, а веруем в Бога живого. И тот, кто верит в блаженство ради Него самого и стремится к Нему его достигнуть или, наоборот, избежать мук, в этом религиозного не больше, чем в накоплении денег или в заботах о здоровье. Разница только в том, что как бы ставка выше, и тем неизмеримо больше и надежда, и страх. Но здесь действительно все эти надежды на блаженство или, наоборот, страх перед муками, все это может существовать теоретически и без веры в живого Бога. Примером тому может быть буддийская религия, которая заботится тоже о посмертной судьбе человека, но ни о каком Боге в буддизме речи не идет, о Боге личном. А вот псалмы нам дают противоположный пример того, что главным ориентиром в религиозной жизни человека должен быть сам Господь. Другими словами, предмет веры – это один Бог и только Бог, и жажда Его присутствия. Вновь вернемся к нашему 12-му псалму. Он заканчивается словами, которые после слов жалобы и просьб обратить лице свое к молящемуся, лице Божие к молящемуся, словами, которые выглядят как резкий контраст. Действительно, следует резкий, неожиданный поворот. «Я же уповаю на милость Твою, сердце мое возрадуется о спасении Твоем, воспою Господу, облагодетельствовавшему меня». В синодальном русском переводе или по-славянски «воспою Господи, благодеявшему мне, и буду петь имени Господа Вышнего». Поворот очень резкий, действительно. Фактически псалом заканчивается на такой очень восторженной, мажорной ноте, в отличие от тех слов отчаяния и безысходности, с которых он начинался. И этот поворот свидетельствует о том, что в душе молящегося что-то действительно кардинально изменилось, перевернулось. Он увидел лицо Божие, ощутил Его присутствие. И без этого псалмы немыслимы, без этой внутренней динамики движения, которая изменяет молящегося. То есть молящийся, он меняется в процессе чтения этой молитвы, и он уже не тот, что был в начале. И жизнь этого человека или целого собрания или народа, который молится этими словами, это жизнь после слов, сказанных в псалмах, а слова эти сказаны перед Господом, эта жизнь получает как будто новое измерение, новое содержание. И если жизнь до молитвы казалась погруженной в мир, далекий от помощи Божией, в мир, где близки и мощны силы, направленные против Бога и молящегося, то после призывания Господа жизнь видится во свете, который устремляется от Его имени на историю человека в ней. На этом примере можно показать смысл молитвы вообще. Когда мы молимся о ком-то или об избавлении от чего-то, то речь идет скорее не об изменении окружающих обстоятельств жизни вне меня, не какое-то желание воздействовать на окружающих, на нас людей, ибо это очень близко соприкасается с каким-то таким даже чуть ли не магическим пониманием религии. А речь идет об изменении внутри меня. Мы молимся о том, чтобы нам увидеть в свете лица Божия смысл происходящего с нами и всего того, что происходит в мире. И вот это изменение, происходящее внутри молящегося, оно дает молящемуся надежную опору. Этот поворот в псалме, в том же 12-м псалме, в таком очень коротком, и тем более на этом коротком расстоянии, этот поворот не может не удивлять. И тот, кто подходит к псалму исключительно как к литературному тексту, он будет искать объяснение такого поворота, вплоть до того, что будет говорить о том, что это взято откуда-то, может быть, из другого места, из другого произведения. Но на самом деле это поворот, который объясняется именно вот такими сильными молитвенными переживаниями. Ну а в богослужебном смысле это можно объяснить, что после высказанных жалоб и просьб, обращенных к Богу во время молитвы и богослужения перед священником, возможно, после этого произносилось какое-то утешение в отношении этого скорбящего человека. И затем после этого утешения, после слов, ободряющих слов, псалмопевец мог выразить и слова радости и благодарности. Подобную логику можно наблюдать, скажем, в таинстве покаяния в православной церкви, когда человек приходит к исповеди и сокрушается о своих грехах, о своих бедах, несчастьях, и он хочет услышать слова утешения, не только слова прощения или слова наставления, но и слова утешения из уст священника, после чего человек отходит от исповеди со словами радости и благодарности. По крайней мере, так, наверное, должно быть. Псалмопевец выражает эти чувства, чувство благодарности и радостью по поводу присутствия Божия, которое он почувствовал, увидел, выражает очень по-разному. Причем эти выражения мы можем встретить и не только в Псалтире, а и в других ветхозаветных текстах. Причем очень часто используется самое важное для Ветхого Завета откровение, откровение об имени Божии, имени Яхве, которое как раз и выражает идею присутствия Божия. В книге притчей Соломоновых в 18 главе, 10 стихе мы читаем следующее: «Имя Господа – крепкая башня, в нее убегает праведник и безопасен». Ну, а псалмопевец, он тоже исполнен радости и благодарности, и сам выражает эти радости и уверенность в Боге в образах, зеркально соответствующих тем ужасным образам, которые использовались в словах жалобы и в словах скорби. Псалом 22 начинается так: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». Или 26-й псалом: «Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться?» И вот в этих словах доверия Бог получает очень много имен и эпитетов. «Ты, свет мой, спасение мое, крепость моя, защита моя, скала моя, пастырь мой, песнь моя, помощь моя, прибежище мое». И здесь библейский язык очень богат в тех средствах, которые он применяет, и наш перевод русский, он старается следовать этому богатству. Во всяком случае, вот этот псалом 12-й, он заканчивается словами благодарности, но на этом не заканчивается молитвенная жизнь, которая так ярко выражена лишь в некоторых псалмах, которые мы обозначили как псалмы плачи. Не заканчивается словами благодарности. С этого начинаются те положительные переживания, о которых говорят другие псалмы. Но об этих других псалмах мы поговорим в следующий раз. Спасибо за внимание. До новых встреч. До свидания.